в коем случае, ни при каких обстоятельствах, не нажимать кнопку «Звонок группе». Это делает только земляне. Так как это группа анонимных алкоголиков, просто спикеры не называют их независимостью. Просьба также не называет по возможности и имущество. Убедительная просьба держать микрофоны выключенными, когда вы не высказываетесь, а также соблюдать частоту нашего чата. Напоминаем, что тот, кто готов проводить трюки по программе при желании, может обозначить себя в общем чате 3 пятерками. Те, кто ищет наставника 3 семерками. Ведущий представляет еще... И напоминаю, у нас сегодня спикер Игорь из города Чехов. Тема его спикера «Отказ от программы» – это эскалатор ВАД. И трес он у нас 6 июня 2011 года. Так, я предлагаю такой регламент спикеру выступить через 40-45 минут, и потом у нас остается 10-15 минут на вопросы. Игорь, мы передаем вам микрофон.
Всем привет, Игорь Алкоголик. У меня сегодня юбилей 5 лет с половиной. Я благодарен, что мне предоставили возможность поделиться опытом, а это для меня означает, что сегодня я точно останусь трезвым. Я специально выбрал такую тему для спикерской, потому что она меня очень волнует, эта тема. На таком сроке трезвости, не маленьком и не большом, а просто на таком, который у меня есть, я осознанно отошел от программы и хотел поделиться вот этим опытом того, что со мной происходило. Буквально короткое время, буквально, может быть, несколько дней. Но мне захотелось поделиться и этим тоже. Время пролетит достаточно быстро, и 45 минут, ну, для меня они будут как секунда. И я не хочу останавливаться на каких-то романтических историях моего употребления, там, рассказывать про мое дно, про последнюю пьянку. Я просто приведу несколько фактов, которые мне говорят о том, что алкоголизм был изначально у меня внутри. И когда я действительно узнал, что это генетическое, передающееся по наследству заболевание, иногда, подчеркиваю, иногда, я почувствовал облегчение. Первый мой запой, который привел меня к тому, что я не поступил в институт и даже не сделал попытки подать на апелляцию, произошел, как только я вышел из вагона, или наоборот, сел в вагон, уезжая после выпускного, с маленького заполярного поселочка Харп за полярным кругом в большой областной город Донецк. Я ехал поступать в институт, и мой запой начался тогда. Поэтому, когда я в школе написал сочинение на 5-4, а в институте я его написал на 2-3, меня это, ну, вообще не парило. Вот, мне нужно было настолько блеснуть чешуей в общежитии, мне настолько нужно было показать, как я умею пить одеколон, лосьон, лану, все то, что мы пили на севере, когда не было стандартного алкоголя, что мне вот в принципе было до лампочки не столько на свое поступление, сколько на мои цели в жизни. И меня в принципе никогда не существовало как личности. Я всегда обслуживал чужие интересы, я все время пытался кому-то угодить. Вот. И поэтому для меня вот этот отъезд на поступление в институт, ну, это было просто продолжение вот того, что начиналось значительно раньше. И это начиналось в 7 или 6 классе, когда я тайком воровал там у отца спиртное. Почему-то среди всех школьников, моих друзей, дворовых и школьных, я был тот человек, который, ну, готов был занюхивать волосами товарища, закуривать там бычком на крыше своего дома. Вот. И неважно мне было, попаду я в школу или нет. И это все так продолжалось, это продолжалось так незаметненько для меня. Вот вроде бы везде романтика, везде я такой на первом месте, такой говорун в центре внимания, вся школа ходит в моих кличках и погоняла. Вот. И я вот, ну, просто везде такой парень-рубаха. Вот. На самом деле, в глубине души очень одинокий человек, с огромным количеством комплексов, с разрушенной просто самооценкой. Сегодня на 5,5 годах трезвости я пользуюсь услугами профессионального психолога. Это тоже действие по программе, когда программа нас отправляет к специалистам. Я понимаю, что есть какие-то вещи, которые мне необходимо со специалистами прорабатывать, в основном спрятанные где-то в детстве. Так вот, мое активное употребление закончилось тем, что ровно в 20 лет, когда я прилетел из армии и спустился с трапа самолета в городе Донецке, и отец меня, приехав с севера, встретил, потому что я оттуда призывался. И когда он мне сказал, что мы едем с тобой кодироваться в 20 лет, у меня ни тени сомнений не было, что мне нужно так поступить, потому что последняя моя пьянка, такая конкретная, была 14 дней. Это когда я приехал за полгода до дембеля в отпуск. Вот из 14 дней 13 был в дрова. То есть если я начинаю пить, а я никогда не останавливаюсь сам. То есть что-то обязательно должно произойти такое, что ну вот просто я вынужден остановиться. И это не важно, то ли это жена с моим водителем, помощником вытаскивает меня там с какой-нибудь престижной гостиницы, где я заехал на 5 минут с партнером. При этом несколько дней назад я здесь проводил конференцию, выступал таким крутым чуваком, а через какое-то время я там готовый просто в дрова, там меня выносит жена из этой же гостиницы. И насрать мне было на мой статус, на все остальное, когда я пил. И было все наоборот, когда я был трезвый, и я почему-то был уверен, что если у меня будут деньги, если у меня будет статус, если у меня будут какие-то атрибуты этого статуса, я обязательно буду счастливым. И об этом тоже скажу, что дала мне программа чуть позже. И вот когда я в 20 лет кодируюсь по-стахановски на всю жизнь, моя жизнь превращается в ад. Потому что я тут же через неделю начинаю употреблять наркотики, только потому что я не воспринимаю эту трезвую жизнь. И так продолжалось почти 20 лет вот этого кувыркания, кодировки, расшивки, зашивки, монастыри, приход к Богу, воцерковление. Вот. Но почему-то всегда в определенный момент времени, за 5 минут до успеха, за 10 минут до важной встречи, за сутки до переговоров с инвесторами, за день до чего-нибудь, вот, то есть за какое-то мгновение до чего-то очень важного в моей жизни, я осознанно или неосознанно, что чаще всего, выпивал первый стакан. У нас сказано очень много в этой книге. Вот, я приветствую новичка. Рамиль, приходи еще раз. У меня есть друг Рамиль, поэтому ты уже мой друг. Так вот, почему-то происходило так, что за несколько минут я в абсолютно трезвом состоянии выпивал стакан, рюмку, крышку, неважно что, прекрасно зная, к чему приводили мои последние запои, к чему приводили мои пьянки до этого, и что я могу потерять. Я это все знал, но на какое-то мгновение вот это безумие первой рюмки, о котором я даже не догадывался, оно просто разрушало. Это как взрыв ядерной бомбы. Просто бомба взрывается в моей жизни. И те люди, которые через там, несколько часов должны приехать, чтобы еще там, миллион долларов второй вложить в недвижимость, я про них вспоминаю через 3 или 4 дня, не позвонив, не предупредив, и они, конечно же, не приезжают. Или когда я трезвый, в абсолютно трезвом состоянии, подписываю мнимые, притворные, безденежные договора займа, ну, для того, чтобы немножечко вот быть сопричастным к некой такой элитарной прослойке важных и значимых людей, когда я в трезвом состоянии подписываю ну, просто кабальные условия кредитных договоров, абсолютно безденежные, и потом эти же люди атакуют мой бизнес. Вот во все эти моменты моей жизни сказать, что я поступал достаточно здравомысленно, достаточно трезво с точки зрения трезвения и трезвости как ценности, это будет ложь и обман. А почему? А потому что я просто не знал, что со мной происходит. Я приезжаю в монастырь Оптина Пустынь, недалеко там Клыковский монастырь мужской. Из 9 дней я прям записывал, как хороший ученик в дневнике. 4 раза причащаюсь, исповедуюсь. Ну все, я стою на коленях, я рыдаю, я говорю, я не могу уже, Боже. Я вот ну все перепробовал, помоги, я не хочу. Я вот, ну, я все теряю. Вот я создал бизнес, я его создавал 20 лет, и у меня все рушится. Атакуют меня мои знакомые, близкие, друзья. Вот мир просто рушится, и мои запои становятся все чаще и чаще, и перерывы между ними становятся все меньше и меньше. И та боль, в которой я живу, она просто становится невыносимой. Ну, казалось бы, я прошу, вот стоя на коленях и рыдая, избавь меня. И в глубине души я понимаю, что если я искренне попрошу, то ему ничего не стоит для меня это сделать. Я выхожу за эти ворота, меня встречает мой помощник, мы едем мимо Калуги. Он говорит, давай заедем поужинаем, у меня родители здесь живут. И такой же алкоголик, как и я, после инсульта его отец. Говорит, наша семья очень уважительно к вам относится, и вот только ради того, что вы в моем доме, вот я хочу там дорогого коньячку, там рюмочку вот там выпить с вами, потому что вы там, ну просто пипец какой крутой чувак. Это я сейчас перевожу на то, как мне мой мозг ретранслировал его обычный текст. И я выпиваю эту рюмку, я уже с пузырем водяры приезжаю в дрова домой, и слезы жены, разочарование моих двух дочурок маленьких, которые вот, ну, растут вот в моей семье, вот, и вот, ну, просто я даже не представляю, какой ущерб я нанес своей семье. Я приезжаю после всех этих монастырей, после всех этих вот этих вот возгласов, и я приезжаю опять пьяный. И когда я пробуждаюсь, когда я вот прихожу в себя, я понимаю, что я перепробовал все. Я перепробовал абсолютно все, что только существует вот здесь, на планете Земля. И когда мне психолог говорит, слушай, вот, ну, походу ты, есть у тебя алкоголизм, а я сижу такой весь расписной, в костюме дорогом, там водитель внизу там ждет. И вот я впервые от нее услышал про алкоголизм как про заболевание. Она, забегая вперед, скажу, она наша, анонимная. Она говорит, сходи на группу, ну что тебе, ну, посмотришь, твое, нет, ну, тут просто сходи на группу анонимных алкоголиков. Я вспоминаю, что ведь я же недавно, как риэлтор, открывал, снимал помещение для реабилитационного центра, моя знакомая, руководитель центра, я просто как риэлтор помог им сбить комиссию, там, сульских риэлторов, пожил даже у них там немножко, потом приезжал много раз, привозил там продукты там для ребят, которые выздоравливают, но я-то был не алкоголик. Я-то находился, ну, просто в глобальнейшем отрицании. Я просто крутой чел, у которого где-то какой-то маленький сбой, но я не алкоголик. Какой же я могу быть алкоголик? Алкоголики – это вот те обоссанные, извиняюсь за выражение, там, обгаженные где-то под трубой, которых ни жилья, ничего, а у меня еще брызги шампанского, у меня еще в 9 утра в моем офисе я играю под гитару, и там миллиард сотрудников заискивающе улыбается, у меня еще куча модных машин. Какой же я алкоголик? И вот когда я попадаю к вам первый раз на ваше собрание, я вам не верю, потому что вы улыбаетесь трезвые. Как может нормальный человек улыбаться трезвым? Вот скажите мне, пожалуйста. Вот когда я смотрел на ваши рожи, извиняюсь за выражение, мне тошнило, потому что у меня кредиты появились неоплаченные, у меня там вот, ну, просто такие терки, а вы тут что-то сидите, какую-то шляпу на стол кладете, там по 10 копеек сбрасываетесь. Мой первый визит в анонимные алкоголики был, когда я в шляпу бросил 1000 рублей, ну, чтобы просто покрыть козырной картой всех сразу же. И вот меня сдуло на 8 месяцев. И вот когда ад в мою жизнь пришел вообще окончательно, то есть я в зашитом состоянии, я не пью, и я схожу с ума. Я не знаю, что мне делать. У меня из 90 звонков на телефоне, 95 это те, кому я должен бабло. Это те, которые предъявляют ко мне претензии, и не только денежные. Это весь мир, который готов меня просто на вилы посадить, и я не знаю, что со мной сделать. И вот в таком состоянии, в адовом состоянии, это состояние, что такое ад, это там, где нет Бога. Вот моя жизнь без Бога – это ад. И я возвращаюсь к анонимным алкоголикам, я приезжаю на московскую группу, и опять вижу ваши улыбки, опять вижу ваш смех задорный. Но что-то уже произошло со мной за эти 8 месяцев, а произошло следующее. Один раз моя жена мне сказала, лучше бы ты пил. То есть, когда я был в трезвом состоянии, я слышал такие слова, лучше бы ты пил. Я стал просто невыносимый для окружающих, для себя. И я сходил с ума. И вот когда я пришел в программу, когда я увидел вас повторно, я взял спонсора, мне товарищ там ткнул локтем в бок, говорит, давай бери сейчас себе вот наставника, спонсора, вот он там по программе, то все, 5-10. Вот на самом деле, вот Япония, Германия, выставив белый флаг когда-то в войнах, и проведя такую капитуляцию, вот настоящую капитуляцию, когда вот армия победителей могла их раскатать просто, вот сделать с ними все, что угодно. Вот когда я капитулировал, у меня стали появляться силы просто жить. Я перестал тратить силы на войну непонятно с чем. Вот так я пришел в программу. И через какое-то время мой спонсор меня уволил, есть такое выражение у нас. Когда он был честным и сказал, что, Игорь, ты перестал выполнять мои задания, задания, связанные с программой, задания, связанные с тем, вот какими-то элементарными вещами, которые в букваре прописаны, там же ши пиши с буквой И, чаща пиши с буквой А, дважды два равно четыре. Потому что жить трезвому, без алкоголя, с алкоголизмом, ребята, это на самом деле не так-то просто. Некоторые люди сходят с ума, и я тот человек, который был близок к этому на 5 годах совсем недавно. И вот он мне говорит, у тебя нет, чувак, короче, вот, ну, захочешь по новой, типа, программе, возвращайся. И вот у меня уже год трезвости с чем-то, и я опять отвергнут. Я уже отвергнут анонимными алкоголиками, это так мне моя голова рассказывает. Мне опять сказали, ты гондон, ты вообще никто, и звать тебя никак. Опять мне рассказывает моя голова. И я вот стою и понимаю, что у меня уже служение там на группе одной из подмосковных, там ведущий, по-моему, я уже тогда был. То есть я уже вроде бы как, ну, понимаю, что я вот остаюсь трезвым, то есть у меня уже что-то начинает. И тут мне опять говорят, слушай, чувак, давай прощаться. Я попадаю в реабилитационный центр, на годе трезвости я еду в Питер, потому что та девочка, о которой я упоминал, она говорит, Игорь, если ты хочешь выздоровления, езжай в другой реабилитационный центр. Я написал на одной из групп в Фейсбуке и поехал. Вот и с этого момента началось мое погружение в среду анонимных алкоголиков, в программу. И я как та машина на Формуле 1, которая едет со скоростью 300 км в час, она едет конкретно своей цели. Вот точно так же я, Игорь из Чехова, имею набор своих достоинств, имею набор своих недостатков, изъянов. У меня есть какая-то цель, которую я вижу. А есть глобальная цель, которую для меня в моей жизни придумал Бог, моя высшая сила. И вот я еду к этим двум целям или к разным целям, неважно. И вот мой болид летит, и он заезжает на пит-стоп. И этот пит-стоп под названием в моей жизни были анонимные алкоголики, но до них реабилитационный центр. И вот профессионалы там меняют мне колеса, рассказывают мне какие-то истории, я пишу задания и задаю себе вопрос, а что я здесь делаю? У меня вокруг идут суды, вокруг забирается имущество, куча потерпевших клиентов, непонятно что, непонятно как это все произошло, вот, ну, что произошло, я не понимаю, я сижу там с 4 такими же коллегами в комнате, сижу, пишу какие-то задания, что я тут делаю, задаю себе вопрос. И приходит, вы знаете, такой образ, я о нем уже говорил, ничего нового придумывать не буду, повторюсь. Когда я занимался отправками кондитерской продукции по всей России, был такой момент, когда мой сотрудник звонит из Свердловска и просит, чтобы я ему помог там на севере, где мы жили, родителям, что-то, я не помню, что такое незначительное, или 1000 рублей там передать, или там ребенка в садик, ну какую-то такую мелочь, которую я сделал даже не задумываясь, потому что он встречал вагон с... И что произошло у меня? Я понял, что если я для Бога, для моей высшей силы, сейчас здесь сижу, пишу задания, занимаюсь и думаю над своей трезвостью, как тот чувак, который когда-то для меня встречал вагоны, очень важные для меня, вот если я буду дальше работать над своей трезвостью, он в моей сфере в другой позаботится. И вот я сейчас веду эту спикерскую вот в том доме, шикарный новый дом, ему уже более 3 лет, который рос дощечка за дощечкой в тот момент, когда я поставил на трезвость, в тот момент, когда я занимался в реабилитации своей программой выздоровления, вот строился этот дом на фоне всех арестов, на фоне всяких там дел, судов и так далее, он потихонечку строился. И вот я сейчас трезвый, делюсь опытом в этом доме. Вот так работает мой Бог, вот так работает моя высшая сила. И когда я вышел из реабилитации со всеми знаниями об алкоголизме, со всем вот расписанным там первым шагом моего бессилия, неуправляемости в жизни, я попал в ситуацию, когда все, что я натворил, мне нужно было это разгребать. Я говорю про реальность, я говорю про объективную реальность, которая окружает меня и сегодня, и здесь, и сейчас. И мне приходилось садиться на электричку и ездить в арбитражный суд, и меня там ждали 20 клиентов, которые могли меня просто разорвать в коридоре. И мне нужно было оставаться трезвым. И я звоню спонсору, и он мне говорит: слушай, чувак, второй шаг, вопрос. Задай себе вопрос, Бог все или ничего. И я помню хорошо, что мне до аудитории суда арбитражного оставалось дойти 50 метров. Я уже был на этом этаже, я видел глаза этих людей, которые были потерпевшими от моих безответственных действий. Я такой раз в коридорчик, чуть-чуть так в сторону, на лестничный пролет, позвонил спонсору, проговорил, задал себе этот вопрос и ответил: да, Бог это все. Значит, мне нужно было вот сюда сейчас приехать, мне нужно было что-то сказать, кого-то увидеть. И суд стал на мою сторону, люди наоборот оказали мне поддержку, понимая, что и на самом деле произошло. И таких случаев, когда я действовал по программе, когда я просто говорил, что 2 × 2 = 4, а не 4,2, как я себе представлял, вот тогда у меня потихонечку я двигался вперед. И когда в третьем шаге мне предлагается припоручить себя моей высшей силе, что для меня третий шаг сегодня? Для меня это просто возможность, как радар, услышать то, что говорят другие люди. Потому что то, когда я планирую свои сценарии, у меня ничего не получалось раньше. В 20 лет я поставил себе цель 1 миллиард долларов США к 40 годам. И в 40 лет я еду в один из областных городов вставать на учет в дурдом, думая, что только так я могу объяснить и вернуть имущество, которое потерял. Вот к чему результат моей 20-летней там, предпринимательской деятельности. От миллиарда долларов, которые я хотел, в дурдом, в который я сам ехал за рулем своей машины. И сегодня, когда мне поступают предложения, напишите роман, я первый задаю себе вопрос, ведь не от меня это было. Я утром не думал писать роман. Значит, в том, что пришло в мою жизнь сейчас через других людей, на группах, в спикерских, в наших 161 странице, то, что я новое для себя сегодня слышу, в нем больше вероятности, что это воля Бога, нежели в том, что придумаю от начала до конца я сам. И когда я стал этому доверять, когда я стал отвечать на все звонки, я стал делать задания спонсора, когда он делился со мной опытом своим, когда я стал слушать вас на ваших группах, на моих группах, жизнь стала меняться. И я пишу роман, я его дописываю. И когда мне предлагают бизнес войти в автомойку, я вдруг понимаю, что мне придется взять этот шланг, подстелить резиновый коврик под ботинки тому чуваку, который атаковал мой бизнес, возможно, городок маленький. Я спокойненько на это соглашаюсь. Почему? Потому что в четвертом шаге вы меня убедили, что, чувак, любое предприятие, которое не проходит инвентаризацию, оно банкротится. И когда я захожу в Икею, что я вижу при первых же шагах? Или в Мегу, неважно, в огромный торговый центр. Я вижу красивых девушек, я вижу прекрасные плакаты. Я делаю следующий шаг и прохожу дальше. И на полках вижу свернутый матрас или отодвинутое кресло, потому что передо мной только что его кто-то померил, посмотрел, потрогал. Когда я прихожу на склад, я вижу разорванные коробки, неудачно снятые. Но если я зайду туда, вот в самое сердцевина, в самую сердцевину склада, я найду брак. Вот точно так же мой фасад, с которым я жил, которым я блистал перед вами, священника, общественного деятеля, предпринимателя, образцового папаши, мужа верного. Я не знаю, у меня 19 ролей в пятом шаге, я с ними попрощался, с моим спонсором на первом круге программы. И вот все это в четвертом шаге я разгребаю и вижу. Все это позволяет мне честно посмотреть. И именно вот сейчас, вот в эти минуты, когда я делаю четвертый шаг и смотрю на всех этих козлов, которые мне жизнь отравляли, когда я их честно пишу в первой колонке, начиная от апостолов на иконостасе, я их просто не то чтобы ненавидел, я просто, глядя на них, думал: блин, ну я ж таким никогда не стану. людям с высшим образованием, я же так его и не получил. К маме, к папе. У меня был 220 человек список первого шага, ну, в первом круге. Это все люди, организации, принципы, которые вы предложили мне честно написать. Что взрывает мой мозг? И я это писал. И вот когда в четвертой колонке, когда четвертый шаг заканчивал делать, я смотрел на свои недостатки. Я везде находил. Я везде видел кучу грязи, которую мне необходимо было просто подмести. И вот те люди, которые атаковали мой бизнес, которых я обвинял и готов был казнить, для меня превращаются в обычных людей. Просто людей, которые поступали в этой ситуации наилучшим для них способом. И если бы они были святыми, они бы так не поступили. И если бы я был святой, я бы тоже многих своих мерзких поступков тоже бы не совершил. И поэтому градус требования, он просто резко стал снижаться. Потому что я стал смотреть на себя. И ведь это же я выбирал этих партнеров. Я оставлял этих сотрудников, когда они начинали воровать. И это я платил за вот эти улыбки заискивающие. Тем, что потом заплатил. И поэтому, когда я после пятого шага, где другому алкоголику, которому я по ушам не проеду, который не скажет мне на исповеди, там, ну вот, вы же там теперь больше так не поступаете. Ну да, батюшка, хорошо, не буду. Другой алкоголик сидит, я ему рассказываю свою историю. И когда я рассказываю о каких-то сексуальных поступках, которые меня угнетали там, или просто раздавливали меня, он мне какую-то там историю свою рассказывает. Я смеюсь. Я смеюсь от облегчения. Я смеюсь, потому что я, ну, не один такой. Мне всегда казалось, что я то чудовище, которое погубило весь мир. Мне казалось, что на картине знаменитого художника «Бурлаки на Волге» вот вместо 20 человек бурлаков, вот я такую же баржу тащу один. Мне казалось, вот мой эгоцентризм заключался в том, что я натягивал на себя роль Бога, и если какой-то там 159-й сотрудник или там 24-й в пятом поколении родственник считал себя или говорил мне, что он несчастен, я тут же распинал себя, что это значит, я его не облагодетельствовал. И вот так я шел по программе, и вот так вот уходили страхи. Я перестал бояться, что мои конкуренты заплатят, посадят меня в тюрьму, меня обязательно там опустят, сделают пидором, снимут это на камеру и всем покажут. Я жил вот с этим страхом, что вот это может произойти. Сейчас у меня этого страха нет. Я боялся, что жена меня оставит, и я не смогу найти второй раз там что-то жениться, вот, ну, я вообще никому не нужен буду. Ничего этого не произошло, я продолжаю жить со своей супругой. Мы недавно отметили 24 года совместной жизни, и я сейчас поднимался, вот, ну, пожелать ей спокойной ночи. Я знаю, что я ее люблю еще больше, чем 24 года назад. И вот все то, что вы мне давали в этой программе выздоровления, которая всего-навсего звучит как программа 12 шагов, вот все то, что я получил, когда я это делаю, я просто двигаюсь вперед. Я становлюсь эффективным менеджером своей жизни. У меня при таком раскладе есть играющий тренер, Бог, которого я утром прошу просто показать мне, вот, дать мне руку и вот прожить этот день. У меня есть вы, которые как зеркала можете отзеркалить мне и любой мой глюк перевести на русский язык. Потому что одна из симптоматик моего заболевания – это тоннельное мышление. У меня всегда есть одна супер правильная идея, супер идеальная идея. И если она негативного характера, то значит все, вот просто война атомная уже идет и других вариантов не существует. И когда я звоню там по 10-му шагу кому-то из других алкоголиков и проговариваю, что со мной сейчас происходит. Или когда мне звонят там спонсируемые или другие там, неважно, алкоголики, и просто говорят, минутка есть, да, есть. Вот я сейчас там испытываю то-то, то-то, вот у меня сейчас то-то, то-то. И я понимаю, что я 15 минут назад примерно то же самое думал в своей жизни. Я буквально 15 минут назад вот просто хотел в 9 утра заставить себя одеть одеяло на себя вот сверху и вот, ну, не жить этот день. Потому что я потихонечку, даже не из-за почивания на лаврах, о котором сказано в 10-м шаге, Даже не из-за того, что я забыл какие-то элементы программы, а просто вот тяга, вот это заболевание, которое есть у меня, оно будет со мной до гробовой доски. И вот как у женщин бывает там цикл определенный раз в месяц, вот они просто знают, что они приходят. Вот точно так же в моей жизни бывает, приходит моя болезнь, вне зависимости от срока трезвости. И я могу не понимать, что со мной происходит, почему у меня опять эмоциональный спад, опять у меня эмоциональные качели. Да просто потому, что я человек больной алкоголизмом. И если я не звоню спонсору и не делаю девятый шаг, если я не провожу людей по программе, если я не хожу на группы, я начинаю, оставаясь трезвым, потихонечку отставать. Отставать от команды. У нас как марафон. 42,5 километра вперед. И вот народ двинулся туда. И мы идем вот этим марафонским забегом под названием «Жизнь». И если я не иду по программе, я останавливаюсь. И люди уходят все дальше и дальше, и я все чаще и чаще, и все больше и больше остаюсь один. Но стоит мне сделать один маленький шаг, я обязательно встречаю того, кто идет за мной, кто идет впереди меня, кто протягивает руку. И очень часто звонок другому алкоголику или звонок другого алкоголика мне – это тот стакан протянутой воды на дистанции 10 километров, километр, 5-6. Группа – это чаще всего бывают носилки для меня, когда я теряю сознание. Очень часто бывало, когда я прихожу на группу и думаю, да нафиг мне сюда идти? Ну чего я тут нового могу услышать? Ну я же тут и так все уже знаю. И вот с каждой секундой группы что-то происходит такое неведомое, что-то происходит такое чудесное со мной, когда я возвращаюсь в программу, когда я следую этой программе. Когда я иду в больницы, в наркологии, в реабилитационные центры, я не иду сегодня выступать перед политиками и бизнесменами. Я иду сегодня туда, где находился бы я или нахожусь я сам тот пятилетней давности. В принципе, когда я иду с 12-м шагом, когда мне звонит священник и говорит, там после исповеди человек, ну вот я вам дал его телефон, я сажусь и еду там в другой там военный городок разговаривать вот с человеком, который вот собирался с 12 этажа спрыгнуть. Я просто говорю, что слушай, чувак, у меня было все то же самое. Я перепробовал все. И он начинает меня слышать. И я вижу, что он меня слышит. Он кивает гривой и говорит, блин, у меня тоже. Да, я вот тоже. Да. И вот эти да, они вселяют в меня силы. И вот заканчивая свое выступление, там за регламентом особо не следил, но так по чувствам примерно 40-45 минут уже на подходе. Вот когда я делаю все, что сказано в моей программе, даже на твердую двойку с минусом, когда я просто хотя бы что-то делаю в программе, это позволяет мне двигаться вперед. Это позволяет мне реально жить вот этой насыщенной жизнью. И вот кроме слов благодарности сейчас к тому, вот, что есть у меня сегодня, мне добавить нечего. Я сегодня трезвый. Благодаря высказываниям каждого из вас. И буквально вот еще одну строчку. Мне написал с отзывом о моей книге один анонимный мой брат. У него там был срыв недавно. И вот мы с ним пообщались на эту тему. Я хочу сказать, что для меня очень важно, когда человек на группе объявляет один день. И мое сердце переполняется еще больше любовью к этому человеку, потому что он нашел в себе силы вернуться. Он нашел в себе мужество прийти после срыва к нам. И когда кто-то говорит, что у меня один день, два дня, три дня, неважно, я смотрю на этого человека и понимаю, что все может произойти в жизни. Я ничего не загадываю. Но я точно знаю, что те комнаты, которые вы открываете, держатели групп, которые в интернете служат, я тоже знаю эту тему. Вот вы все делаете для того, что если со мной что-то произойдет, чтобы я знал, куда вернуться. Вы оставляете всегда двери для меня открытыми. И поэтому вот за эти открытые двери, за ту волю Бога, моей высшей силы, которую я слышу в высказываниях ваших для меня, за те маленькие части меня, которые я узнаю в вас, и это позволяет мне принимать себя, уважать себя, это позволяет потом мне принимать остальных людей, это позволяет мне переставать распинать моих бывших врагов, а начинать относиться к ним просто как к людям, обычным людям на автобусной остановке. И это приносит счастье в мою жизнь, уходят страхи. Все, чего я боялся в приход в программе, этого ничего нет вообще. Мне даже сейчас сложно сказать, чего я боюсь. И вот за это состояние, за ту возможность вот оставаться трезвым вот в этом мире и идти вот этим марафонским забегом под названием «Жизнь», вот за это я хочу вас поблагодарить. Новичка еще раз поздравляю, что ты с нами. Спасибо, что послушали. Я выключаю микрофон. Если будут вопросы, лучше голосом мне задавать. Я чат не вижу, чтобы связь тут не сбилась. Я с телефона сегодня спикерил. Спасибо еще раз, я трезвый.
Игорь, огромное спасибо за ваше спикерское, за то, что пришли к нам и поделились своим опытом. А сейчас желающие задать вопрос могут поставить в чате 3 единицы. Убедительная просьба формулировать вопросы по возможности кратко. Ребята, мы ждем ваши вопросы.
Гуля, там уже ребята поставили с единичками.
Ты знаешь, я не вижу в чате, в общем чате. Ну давай, я просто здесь что-то... У нас сбой немножечко произошел. Кто копирует, он не вставляет единицы мне в чат.
Злобин, Сережа, первый ставил единички. Пожалуйста.
Хорошо, Сережа... Злобин, микрофон твой.
Спасибо, всем спасибо, Игорь. Спасибо, Гуля. Спасибо, Игорь. Я опять услышал снова твой опыт, да, я опять, как всегда, с первых рядов и глаза в глаза, как говорится, это Серега из Советска. Вот у меня вопрос, значит, я кратко скажу, у меня была такая ситуация недавно. Я не исполнил волю Бога, да, я считал, что помочь одному человеку, это, воля Бога, и я не сделал это, просто потому, что мне не хотелось, было лень, и какие-то были страхи, и т.д. и т.п. Вот, и сейчас меня это мучает. Скажи, пожалуйста, были ли у тебя подобные ситуации, и что ты в таких, случаях предпринимал? Спасибо.
Сергей, я вспомнил ситуацию, когда я смотрел в твои глаза, и ты был в первом ряду. Спасибо, ты вернул меня в эту историю, в Сыктывкар. Вот ту ситуацию, о которой ты сейчас сказал, я чемпион мира по нерешительности. То есть, когда мне предстоит на перекрестке куда-нибудь повернуть, и даже если там будет указатель «воля Бога туда», а вот «воля моя туда», я даже при этом раскладе умудрюсь никуда не пойти, залезть под одеяло, включить какую-нибудь лекцию какого-нибудь богослова, рассказав себе, что мне это надо, и просто ничего не делать. Вот это очень похоже для меня, и я обычно делаю так в таких ситуациях. Я смотрю только на то, чего я боюсь. И вот когда я разворачиваюсь в обратную сторону и не смотрю на эти дороги на перекрестке, а прям тут же на траве сажусь, достаю лист бумаги и пишу, чего я сейчас боюсь, вот это меня научил делать спонсор. Он мне говорил, купи тетрадку и пиши туда страхи. Вот ничего нового, ничего универсального, ничего такого вот сверхъестественного, тупо рукой мое подсознание выкладывает, от чего я сегодня боюсь. И я всегда нахожу какие-то незначительные вещи, либо значительные, которые, ну, я опять вот, ну, замечаю. Что потом с этим делать, мне тоже хорошо известно. И если, возвращаясь к теме моего спикерского, если я не поступаю по программе и не пишу, например, вот конкретно отвечая на этот вопрос, страхи, и не прошу Бога забрать их у меня и показать, чего же вот, ну, на самом деле он хочет от меня, он со мной в прятки не играет. Если вот, ну, нужно, чтобы я это сделал, и я сомневаюсь, то ответы приходят, ну, очень очевидные. И даже если я в этой истории так не поступаю, я просто себя принимаю. Вы меня научили не казнить себя и не отрубать самому себе голову. Если я сегодня это не делаю, значит, я сегодня такой. Если я вижу, что это воля Бога, и я так не поступаю, значит, сегодня я в такой духовной форме. Спасибо.
Спасибо, ответил очень хорошо, спасибо.
Да, а следующий вопрос у нас задает Василий. Будьте... Микрофон твой, Василий.
Да, привет всем, привет, Игорь, спасибо за спикерскую. Очень интересно, познавательно. Вопрос такой. Ты упомянул марафон, вот что все куда-то бегут, и ты иногда отстаешь. Ну, мне представилась такая картина. Все бегут, они уставшие, есть какая-то конечная точка. Вот, ну, действительно так? То есть ты как-то устаешь, тебе тяжело бежать. И второй вопрос, а что за конечная точка тогда, если, ну, применительно к этой аллегории? Спасибо.
Василий, да, я устаю, и очень часто я устаю. Я устаю от жизни, я устаю, потому что мое заболевание, оно подразумевает, что если у меня не будет постоянно силы более могущественной рядом со мной, мне мою вот эту боль, кроме как заглушать алкоголем, ничем не останется, не остается. Поэтому да, я иногда устаю, иногда я иду не в ту сторону и трачу очень много сил. Поэтому иногда вот в этой аллегории, в этом марафоне мне необходима передышка. Как просто банально с физической точки зрения, так и в эмоциональном плане. Я просто, ну, обычный нормальный человек. Вот. А вторую часть вопроса по поводу, что обязательно ли все бегут в одном направлении, ну, я так дословно пытаюсь вопрос вспомнить, я имел в виду, что, ну, каждый из нас двигается вот к какому-то, вот какому-то результату, какой-то точке. Может быть, это не обязательно такая беговая дорожка все в одном направлении. Вот. Но вот этот образ того, что я иду, и я иду не один, ну вот мне почему-то захотелось вот как-то его применить в этой истории. Вот, ну не знаю, он родился у меня экспромтом. Вот как-то так.
А куда же?
Да, каждый к своей цели, каждый к своей цели. Мне спонсор всегда говорит: Игорь, моя основная задача — помочь тебе найти твою высшую силу, встречу с Богом.
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Так, Андрей, микрофон твой, следующий вопрос с тобой.
Привет, Андрей, алкоголик. Спасибо, Игорь, за спикерскую. У меня вот такой вопрос, у меня... четвертый год трезвости, да, подходит. Ну, вот, по сути, да, вот только сейчас такой сделал осознанный третий шаг, ну, понимая, да, что даже оставаясь трезвым, ну, эффективность, так скажем, успешность моей жизни 0,1, да. Вот на основании вот этого, вот можешь поделиться каким-то опытом, то есть вот этот именно момент осознания, но опять же, я сейчас контролю весь этот процесс, и поэтому, ну, эффективности немного, много загонов по этому поводу. Вот что-то из этого, есть какой-то личный опыт? Спасибо.
Регламент очень такой сжатый, поэтому я не буду тратить время на уточнение вопросов, что ты имел в виду. Я просто сразу же отвечу, как я себе это понял, что для меня сегодня третий шаг. Для меня третий шаг, и что такое воля Бога для меня в моей жизни сегодня, в буквальном смысле слова следующая фраза, двоеточие открывается, кавычка, то, что есть у меня сейчас. Кавычка закрывается. И вот эту фразу примерно так же ответила одна девочка из Брянска, когда спикерила на одном из спикерских. И я как ведущий просто задал вопрос, была пауза, что для тебя сегодня воля Бога и третий шаг. И она вот так ответила. И вот на 4 годах трезвости примерно это было у меня. У меня прям все пазлы сложились. Если сейчас сижу и передо мной листок в виде солнца, где я написал свои достижения по заданию психолога, и у меня получилось 34 достижения, и самый длинный лучик – это подача на себя на банкротство, чтобы просто спасти людей, имущество людей. И вот этот листочек вот лежит сейчас передо мной, вот значит на это есть воля Бога. Если я сейчас спикерю здесь, на это есть воля Бога. Если я даже в программе умудряюсь не отдавать долги, и даже у программных наших, там, некоторых ребят, там, брать деньги и не отдавать вовремя, заказывать работы и не оплачивать вовремя, то да, сегодня это так, но тот ущерб, который даже сегодня я иногда наношу, он в миллиарды, в тысячи, в сотни раз меньше того, что я делал, ну, до программы. Поэтому нет крупных проектов, нет каких-то ситуаций, где я двигаю вселенные и материки, то, о чем я мечтал. Но сегодня есть мой консалтинг за 300 рублей, мне перечисляют деньги на карту, и я радуюсь. Вот. И вот когда я смотрю, что есть сейчас, вот прямо сейчас, и кто меня окружает прямо сейчас, я верю, что именно на это есть воля Бога. Почему? Потому что вот прямо сейчас и здесь нет моих каких-то бешеных, несостоявшихся, вот сюрреалистичных бизнес-идей, проектов и бла-бла-бла-бла-бла. Но то, что есть сегодня, вот на это воля Бога в моей жизни есть. И это, как правило, измеряется не деньгами. Спасибо.
Спасибо, Андрей, за вопрос. Следующий вопрос у нас хочет задать Сергей Халов. Сергей, будь добр.
Спасибо большое, Сергей Алкоголик. Спасибо большое за спикерскую, за язык, за русский, спасибо за вот такую поэтичность в этом спикерском. Вот я так услышал, мне очень понравилось, конечно. И у меня вопрос, у меня второй год тут трезвости, и третий год, вернее, трезвости, и я сейчас в втором круге шагам и дописал первый шаг, и у меня... Я выхожу сегодня от спонсора, и у меня ощущение, что вот второй половины нашего первого шага, я его вот, ну, никак он у меня не принимается. То есть я, меня жизнь вот бьет, вот, да, по всем мне фронтам не показывает, что я не управляю жизнью. Но я внутри себя все-таки, у меня какая-то вот сидит вот эта зараза, там, черепаха или кто там, я не знаю, лягушка какая-то, которая мне вот говорит, нет, ты все-таки это все контролируешь, нет. Вот поделись, пожалуйста, потом, как тебе вот удалось вот вторую половину первого шага, в общем-то, принять это бессилие в жизни. Спасибо.
Спасибо. Я начал с этих двух образов белого флага Японии и Германии. Для меня капитуляция перед жизнью – это входной билет в одну из вот, ну, просто динамичных экономик мира. Я сейчас про Японию. Поэтому программа помогла мне вот принять вот эту капитуляцию. Перестать переживать про завтра. Вот, и перестать распинать себя за вчера. И вот вы знаете, я сегодня 3 или 4 раза, как только у меня мысль куда-то улетала, там, в будущее, там у меня суд предстоит там очередной там с кредитором на 15 миллионов рублей 14 декабря, сегодня только 4 я сразу же, я здесь и сейчас, и я смотрю, у меня томик Гоголя «Мертвые души», я там дочитываю для того, чтобы переписать свой роман, и я успокаиваюсь, выпиваю стакан воды, там что-то у меня рядом, печенюха, и вот таким образом я понимаю, что от меня зависит только вот на протянутую руку. Вот я сейчас могу выключить звук, на вас на всех обидеться, уйти, потому что было мало аплодисментов. А могу до конца спикерскую просидеть и не выключать. Вот, вот ну, на самом деле я не так много вещей контролирую в своей жизни. И вы мне, вот мои там впереди идущие, выздоровляющие, вот этот образ очень хорошо донесли. Ну, и у меня образное мышление, поэтому мне это легло. Моя неуправляемость заканчивается тогда, когда я капитулирую. И у меня появляются силы жить этот день. Спасибо.
Спасибо большое за вопрос, Сергей. Так, Игорь, тебе большое спасибо. Я больше не вижу вопросов, кто хочет задать вопрос. Можно остаться в чайной и там задать еще дополнительно. Время нашего собрания подошло к концу.